9.05. Всем доброе утро. Это программа «Подъем». Для вас ее проводит Евгения Волгина.
И Александр Капков. Доброе утро.
Доброе утро. Поехали, давайте двигаться, давайте просыпаться, хоть и не хочется это делать рано в выходной, понятное дело, не всем же такие радости, как нам с тобой, утром на работу доехать, еще проснуться пораньше. Все нормально проснулось, да?
Прекрасно все было. Хорошо. И, кстати, Кирилл Эладжин, наверное, так подписывается слушатель, говорит, что щелчок в хлам. В 7.59 пришло сообщение, но, очевидно, оно относится к текущему моменту, потому что, несмотря на 1 балл по Яндексу, на выезде ряд магистралей стоят, естественно, в Балашихе, Горьковка, в районе Дзержинки, Новая Рязанка, и есть затруднения на МКАД. На юге, я вижу, и на северо-западе.
В основном это дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы. Так что, слушайте, если вы куда-то собираетесь, вы же наверняка сейчас с утра проснетесь и думаете, мы в пятницу не поехали, поедем в субботу с утра, постоим в пробке из таких же умных, как вы. Таких пробок обычно две. В четверг и в пятницу утром. И в субботу утром. Потому что все остальные едут в пятницу вечером. Я вчера очень долго добирался, на самом деле.
Метро.
На метро?
На метро ездить, нет?
Да, конечно.
413-й говорит, утром...
Не дождетесь.
Утром окончательно поставил навалиться в 300 тысяч рублей, что будут чемпионами Европы, говорит Вася. 300 тысяч рублей поставил Вася.
Имеет право. Давайте начнем немного с московских новостей. К спорту, я думаю, сегодня, может быть, еще вернемся. Хотя не факт.
Спорт надо смотреть, что его обсуждать.
Ах ты какая, смотри. Ну ладно, я в футболе не силен, я всегда всем сразу говорил. Слушайте, сегодня главное еще пробка наверняка будет вечером, ну такая не сильная, потому что будут перекрытия в Москве, связанные это с велопарадом, ночным.
Он начнется в 22 часа сбор участников на Суворовской площади у Театра Российской Армии. Старт в 23 часа. Маршрут ночного московского велопарада составит 20 километров. Ну, протяженность вот этого маршрута. Финиш в самом центре города, где будут закрыты для движения... Что будет, точнее, закрыто для движения? Суворовская площадь, естественно, Цветной бульвар, Лубянка, Тверской бульвар, Новый Арбат, Ростовская набережная, Маховая, Хамовнический вал, Большая Пироговская, Зубовский бульвар, Большой Москворецкий мост.
От Мосгортранса, конечно же, небольшие подарочки в виде ночных рейсовых автобусов, небольшие изменения в движении также некоторых маршрутов, поэтому уточняйте, смотрите, если кто вдруг будет участвовать в этом велопараде, еще раз напомню, сегодня с 22 часов, ну да, в 22 они собираются на Суворовской площади, с 23 они поедут, постартуют и где-то по центру прокатятся. И, кстати говоря, если вы вдруг собираетесь, обязательно, ну, там зайдите на сайт, у них есть какие-то условия еще, но самое главное для принятия участия — это наличие переднего и заднего фонарей на велосипедах.
Это обязательно, да.
Я вот обещался, ну, не обещался, у меня было дикое желание, конечно, посетить это мероприятие, но я не поеду. Я, во-первых, не особенный велосипедист.
Потому что я... ленивый или почему?
Нет, ты знаешь, я бы с удовольствием съездил, но просто дела. Ну, дела. Вот мне как-то, когда приходили, рассказывали, говорят, твоя здоровская атмосфера, я думаю, ну, здорово, может быть, правда, съездить, я на велосипеде давно не катался, да, хотя раньше делал это часто, думаю, может быть, действительно прекрасно ночью проехаться, когда все проспекты для тебя перекрыты.
Ехать по Садовому кольцу и думать, мы здесь власть, хотя бы на несколько часов.
Ну, лучше без этих фраз, ты же знаешь, там где-то на Сахарова они когда-то звучали, но мы уже забыли, когда это было.
А вот знаешь... Я про велосипедистов исключительно.
Из стороны в сторону, вот так вот, по двойной сплошной на Садовом, вот так вот. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это прекрасно.
Мне кажется, это расслабляет, Саш. Наверное, это классно, просто, ну, как времяпровождение какое-то. Но это аттракциончик, но это расслабляет, потому что потом...
Ну, выходной человек, же который... все-таки, почему
конечно,
нет?
Но человек, который проехал по Садовому кольцу, как ты говоришь, через сплошную туда-сюда-обратно...
Велосипедист.
Он в следующий раз, возможно, и по пешеходному переходу поедет. Уже в будние дни. Я неоднократно видел.
На велосипеде.
Конечно.
А ведь это же злостные хулиганы. Нельзя ездить по пешеходному переходу.
Надо ехать. Вести надо.
Да, нужно слезть с велосипеда и проехать. Ну, ладно. У вас, у велосипедистов свои заморочки. Если вы сегодня будете их чествовать, вам, пожалуйста, удачи. Удачи этой ночи. Что еще из московского? Я буквально напомню, потому что, знаете, мы когда получаем новости, они часто часто бывают с датой будущей. Вот эта дата будущая, да, она вчера как раз состоялась. 1 июля открылись абонементные парковки. Буквально лишь напомню, что их около 7 в Москве. 6.
По 50 машин мест там примерно.
Примерно они разного объема, да. И суть их в том, что они располагаются в основном где-то на окраинах, сделаны, я так полагаю, ну вот приходили к нам сотрудники и... Ой, забыл, Вадим Юрьев, это же у нас...
ЦУДД.
Да, ЦУДД. Приходили разные префекты, говорили, что они сделаны в основном, знаете, такого гостевого формата. То есть люди, которые приезжают в гости, могут оставить свой автомобиль на этой парковке, учитывая что? Первое. Допустим, закрыт двор шлагбаумом, люди собрались, скинулись денежкой, поставили себе шлагбаум, чтобы чужие люди не парковались. Ну вот вы приехали кому-то в гости, вы можете воспользоваться этой парковкой.
Ну как, если у тебя нет абонемента, как ты ею можешь воспользоваться?
А, ну я же еще, да, я не сказал, что для того, чтобы ей воспользоваться, нужно купить абонемент, это нужно было сделать заранее.
Сильно заранее, потому что...
На момент объявления уже порядка 30-40% было раскуплено, это когда вот у нас эти люди сидели здесь в студии. Сейчас я даже не знаю, остались они или нет, но и стоимость там была, ну, где-то от 1000 до 3000 рублей. Вот они сейчас заработали. Пожалуйста, пользуйтесь. Адреса, если хотите найти, они есть на сайте ЦУДД. Или просто забивайте абонементные парковки, адреса. Их порядка 6, как я уже сказал.
Они я даже могу сказать, где они. На Плеханово одна парковка.
Да.
На Рублевском шоссе, владение 48. На Хорошовке, здесь около нас недалеко. Цемлянская улица, Мичуринский проспект, Капотни, Красностуденческий проезд.
Да, Красностуденческий проезд. Я ее видел глазами лично. Обычная огороженная территория. Там, вот, как ты сказала, примерно 50 машин и мест, но, может быть, чуть меньше.
10% для инвалидов.
Стоит будка, шлагбаум. Нам обещали даже, что в этой будке есть охрана. Приехал, оплатил, уехал. Вот так. Ну, не оплатил, оплатил.
Причем стоимость там варьируется, по-моему, от 1000 рублей до 3000 рублей.
Да.
Разница. Да. Я не понимаю, почему есть какая-то разница, почему варьируется. Может быть, от значимости для отдельно взятого района.
От востребованности.
От востребованности, от спроса. Да.
Тут... Честно тебе скажу, вот честно тебе скажу, мне кажется, они будут реально не то что полупустые.
Почему?
Ну, потому что, мне кажется, вот могу тебе сказать про одну парковку. Вот ты сказала, последний адрес был Красностуденческая. Это около гостиницы «Молодежная» на Дмитровском шоссе. Бываю там достаточно часто. Во-первых, это не вот прям, знаешь, густо населенный спальный район. Она находится прямо около гостиницы. Там по ту сторону дороги жилых домов примерно... Ну, 2, 3, 4. При том, что один из них элитного класса с закрытой своей территорией. Там, естественно, никому эта парковка не понадобится. Почему так? Потому что там рядом ТСХ. Тимирязевка рядом. И ну, вот с той стороны, где находится эта парковка, нет большого, знаешь, количества людей, которые закрыли свои дворы, и им негде парковаться. Допустим, если вы там снимаете квартиру, и вам не дали ключ, я не знаю, или вы приезжаете туда в гости. С этой стороны есть, с этой стороны вот этой Красностуденческой улицы есть. Но... Там закрытых шлагбаумами дворов, ну, один, может, найдется.
Ну, может, на пробу.
На пробу? Может быть.
Может быть, на пробу.
Но просто смысл в том, что, как нам говорили, что их сделали уже для того, чтобы удовлетворить спрос. То есть спрос как бы уже есть. То есть значит, что как только они открылись, они сразу должны быть заполнены.
Здесь момент.
Вот я сегодня
спрос
могу
есть
проехать...
на парковку или спрос есть на платную плоскостную парковку? Вот это вот разница, мне
ну,
кажется.
Нет, ну, нам сказали, что
на
именно...
На места.
Именно вот на такие, на места на таких парковках. Вот я сегодня вот реально проеду, посмотрю, вот сколько там автомобилей стоит. Поскольку она абонементная, значит, мы понимаем, что люди там должны стоять когда? Ну, в выходной должны стоять, потому что нам сказали, в первую очередь это интересно для жителей близлежащих домов, которым негде ставить свои автомобили в своих дворах, по тем или иным причинам, ну, потому что там и так все заставлено. Значит, сегодня выходной, если они не уехали на дачу, они, значит, должны стоять на этой парковке. Я тебе вот могу дать прогноз, ну, вот максимум 4 автомобиля я наверняка там увижу, вот максимум 4.
Посмотрим,
я пришлю тебе смс-ку, потом, да, в эфире расскажу. Что еще? Еще из того, как мы боремся с пробками, вы знаете, у нас сейчас проходит московский, он ежегодный, оказывается, московский урбанистический форум, завтра он заканчивается, если я правильно помню. И несколько заявлений было там сделано. Одно из самых интересных, конечно же, Лексутовская. Он продолжает освобождать Москву от пробок. И он даже назвал нам точную цифру, сколько автомобилей нужно еще вычистить для того, чтобы мы поехали. Я вот не помню только формулировку. Комфортно, как он говорит, после этой цифры что произойдет? Не помнишь?
Для победы над пробками еще 200 тысяч москвичей в ближайшее время отказались от автомобилей и пересели на общественный транспорт.
7373948. Мне интересно, что для вас победа над пробками? Вот как вы себе это видите? Вот Лексутов сказал, победа над пробками. Для меня победа над пробками, это значит, что я каждый день буду перемещаться, как сегодня, в 7 часов утра. Вот это означает победа над пробками. Их нет. Ни одной.
Свободно. Куда захотел, поехал.
Да, ну ладно, хорошо. Можно еще, знаете, вспомнить понедельничное движение. Оно такое более-менее рабочее. Вот ты, машин много, но вы едете, вы не стоите.
Саша, здесь еще есть такой момент, где, потому что...
Везде.
В городе,
нет,
да,
везде.
Но при подъезде к городу та же самая старая Рязанка. Ну, тебе часа 2,5 нужно закладывать, чтобы приехать, вот, например, сюда.
Но там Лексутов за это не ответственный. Мы же понимаем.
Как неответственный? Почему это неответственный? Старая, ну, Нижегородская, хорошо, Нижегородская улица, я ошиблась в формулировке.
Нет,
после МКАД, естественно.
Хорошо.
От Выхина.
Нет, ну здесь, да, здесь, ладно, согласен. Но и там, значит. Значит, и там. Вот. Если он говорит, что нам для победы над пробками нужно убрать 200 тысяч, я думаю, вот что такое, ну, как бы, ты, когда принимаешь решение, ты о покупке чего-то, да, ты смотришь на предмет и думаешь, ну, вот он стоит там телевизор, да, там стоит там 80 тысяч рублей. Есть такие телевизоры. Ты думаешь, ну, вроде хороший телевизор, но зачем мне такой, да, я вот 80 тысяч не готов за это платить. Вот же стоит хороший телевизор 20 тысяч рублей. И ты думаешь, вот за 20 тысяч куплю.
Так.
Вижу четко, что я покупаю за 20 тысяч и понимаю, что мне этого достаточно. А за 80 тысяч избыточно, не готов платить. Здесь же тоже нужно понимать, за что мы платим 200 тысяч автомобилей.
Результат я тебе какой? Скажу, например, я себе закладываю, для меня что такое победа над пробками? 1,5 часа примерно от Малаховки до работы. В будний день.
Ну вот и такие ответы вот. Я готов от вас тоже принимать. Вот каждый для себя вот сейчас должен понять, за что вы готовы заплатить 200 тысяч автомобилей на дороге.
Может быть,
да?
Даже собой, получается.
Может быть, даже собой, потому что никто же не знает, кого именно мы должны убрать. Сегодня вас, а завтра вы сможете проехать, а я, например, останусь дома.
Лексутов обращает внимание, естественно, еще на МКЖД, которая, по идее, должна разгрузить или, может быть, поспособствовать тому, что люди откажутся от автомобилей. Ну, потому что, если смотреть на карту метрополитена, естественно, пока в проекте все это пунктиром там, но я обратила внимание, что если до работы по МКЖД будет примерно 7-8 станций, то почему бы и нет? Ну, напрямую, то есть ей не надо будет пересадки делать. Ну,
давай спросим, потому что эти 200 тысяч не просто убираются, запираются где-то в гаражах и в своих коморках, а эти 200 тысяч Лексутов предлагает пересадить на общественный транспорт. Да, цена именно такая. Что в вашем понимании победа над пробками в Москве, и готовы ли вы заплатить подобную цену? Я вам ее уже только что рассказал. 7373948, наш телефон прямого эфира. Пишите нам по номеру +7 925 48 948, это смс сообщение, и также сообщение в Телеграме, говорит Москва.ру, наш сайт. Говорит МСК латинскими буквами, это наш Твиттер. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Денис.
Денис, слушаем вас. Вы нас только в трубку слушаете, а то мы сами себя слышим через приемник.
Я хотел сказать, что победа над пробками, наверное, это то, когда количество всяких спецмашин и машин чиновников правительства Москвы будет сокращено, практически будет равно нулю. И когда мы сможем спокойно ехать, а они будут прекрасно ездить на велосипедах.
200 тысяч автомобилей – это в первую очередь автомобили госслужащих, которые перевозят их с водителем и т.д. и т.п.
Охранниками, их жены, их дети, которые ездят в аэропорт и везде, так сказать, в булочную, куда угодно.
Денис, ну смотрите.
Красоты. Но их же не 200 тысяч. Ну,
да, их не 200 тысяч, и они скажут, Денис, они вот придут к вам домой все сразу. И скажут, Денис, вы знаете, вот мы все приехали к вам сегодня на велосипеде за одним. Они скажут, вы знаете, мы все теперь ездим не на автомобилях, но все равно 200 тысяч не хватает. Нужно, чтобы и вы тоже вот сегодня-завтра, послезавтра можете съездить, а потом опять не поедете на автомобиле. Ну, вы должны оставить. Вы скажете, хорошо, или вы прогоните их с порога?
Да, я присоединюсь, если приедет Сергей Семенович на велосипеде,
да,
и скажет: Денис, давайте со мной. Конечно, я буду рассекать с ним, так сказать,
ну, это патернализм какой-то. Ну, подождите, Денис, это патернализм. То есть, если Собянин поедет, то я тоже поеду.
Я знаю, почему вы поедете. Вы поедете за фотографии для Инстаграма.
Селфи.
Конечно, Сергей Семенович, вон туда смотрим. Он знает обязательно, он всегда фотографируется. И вы, естественно, поедете. А вот завтра он приедет уже, понимаете? Вы скажете: ну, фотография есть уже вроде, да? За вчерашнюю поездку ты про ЖКХ у него спросил, он что-то тебе вроде ответил, ты думаешь: Сергей, давайте не сегодня, вы скажете. Я вот что-то сегодня
хотелось бы на машине. Это прививается все равно через поколение. Минимум через поколение. Вот если вот так вот толдычить каждый день, что вы летом должны ездить на велосипеде, у нас есть один день в году, день отказа от автомобиля, два чиновника поехали, может быть, три человека вместе с ними тоже поехали, потому что на них смотрят. И это все равно на подкорке должно отложиться.
Будем ждать. А сейчас что для вас тогда такая формулировка, о которой говорит Лексутов? Победа над пробками равно 200 тысяч автомобилей с дороги. Здравствуйте, алло. Алло.
Доброе утро. Приветствую вас. Да. Великолепный эфир. Владислав, Москва.
Да,
отказался два года назад от автомобиля практически полностью. Перешел на пеший и велосипедный ход. Вот. А по поводу 200 автомобилей тысяч, а вы посмотрите на эту проблему как бы с двух сторон. А с другой стороны, московскую агломерацию наливают 6 миллионами квадратных метров жилья. Это что значит? Это значит,
и что параллельно строят, например, метро, МКЖД развивают, нет?
Нет, это все замечательно, но вот они отчитались официально, в 2015 году построили 6 миллионов квадратов жилья. Это что значит? Это значит, что в Москве прибавилось миллион автомобилей.
Ну, не факт, понимаете? Вот я понимаю, как бы логическую цепочку, да? Прибавились люди, и все сразу говорят: значит, прибавились автомобили. Но это не равно. Ну, почему мы так говорим? Прибавились люди, равно прибавились автомобили. Не все же покупают.
То есть сразу же прибавились люди, прибавились станции метро.
Прибавились станции метро, во-первых. Во-вторых, когда ты покупаешь жилье, никто не обязывает тебя покупать автомобиль, правильно? Никто не обязан.
Просто хочет.
Я понимаю, хочется, и имеется возможность, и это доступно. Купить себе новый автомобиль за 400 тысяч рублей, даже сейчас это возможно. Ну, хорошо, за 500 тысяч рублей, ладно, может, я.
Георгий пишет: автопробки — это подвижные или подвижные мини-тюрьмы, способ разрушения смысла города. Харьковчане, мне кажется, только развитие регионов позволит разгрузить Москву. Посмотрите, сколько всяких разных машин передвигается по Москве с немосковскими номерами. Андрей Спасатель пишет: только децентрализация способна избавить Москву, и перекрытие для проезда бесконечных московских кортежей — это настоящая проблема для московского трафика. Об этом скромно умалчивают. Не знаю, центр города, ну вот взять пределы Садового кольца, там разве так часто перекрывают в течение суток, чтобы говорить, что вот это основная проблема?
А мы ездим туда. Ну, хочется сказать: а оно нам надо! Мы туда ездим. Я вот...
Там пока даже ходить сложно.
Я тебе честно скажу, я в центр на машине ездил за последние, я могу тебе точно сказать, временной отрезок, за последние, с апреля получается, апрель, май, июнь, за последние 3 месяца я ездил ровно 4 раза. Ровно 4 раза я ездил туда на автомобиле и ровно 0 раз на общественном транспорте. Ну, то есть вот она, моя необходимость туда была съездить. 4 раза в 3 месяца.
Но пробки там все равно есть, значит.
Да, пробки есть. Я просто к тому, что.
Многие другие потребности.
Я хочу еще вам напомнить, что в центре города сейчас трудно передвигаться из-за проекта «Моя улица», который сейчас поэтапно, постепенно так вот
будет расширяться.
Сдергивает гардины со своих раскопок. Первыми это сделали на Тверской. И что-то нам уже показали.
Чуть-чуть совсем, в районе, по-моему, Газетного переулка, если я не ошибаюсь,
ну, прям
там где-то. Около, ну,
где около Государственной Думы. Да, это вот там вот около Охотного ряда, уже ближе к Манежной площади. Но показали. Слушай, ну я совершенно точно, ты видела же фотографии. Я там
видела,
не был. Я там не был после того, как открыли, видел только фотографии.
Я была, видимо, за сутки. Пока еще не
ну, скажи, ведь точно, понятно, как она будет выглядеть в принципе.
Конечно, это изначально было, Саш, понятно, когда мы только проекты увидели. Вот эти 3D-модели, которые транслируют везде, где люди ходят улыбающиеся, видимо, с крафтовым пивом или с кофе. И у них здесь джемпер так элегантно повязан. И они ничего не делают, просто идут и отдыхают, наслаждаются видами. на проезжую часть.
Такие есть люди.
Но это то, что было видно. У меня вопрос есть.
Я к тому, что, несмотря на то, что нам показали совсем чуть-чуть, стало ясно, как вообще все будет выглядеть.
Конечно.
Вопроса, кроме как понравилось или нет, я не вижу другого, честно тебе скажу.
Есть все-таки у меня вопрос, но, наверное, это все-таки под вопрос, да, понравилось или нет. Есть вопросы к тому, почему выбирается такой материал, такая плитка, потому что у меня ассоциация возникла только одна, постоянная бетонная взвесь, ну, как будто пыльно. То есть понятно, что мы даже это уже обсуждали, в дождь это будет красиво. Понятно, что не отполировать эту гранитную плитку, потому что просто никто ходить не будет, это небезопасно. А в дождь это, правда, действительно красиво. Это вот как на Большой или Малой Дмитровке, такой цвет мокрого асфальта, красота. Но так у меня ассоциация, такая выбеленная, серая, какой-то бетон, как будто не вымыли или еще что-то.
Ну, какие твои предложения? Ты вспоминаешь какой-нибудь маленький европейский городок, где как-то по-другому или что?
В маленьком европейском городке я была только в тех городах, где вообще брусчатка. Поэтому мне сложно сказать.
Ну вот ты говоришь, что тебе не нравится. А как бы ты хотела видеть? Ну вот что, какую-то разноцветную плитку?
Нет, не разноцветную. Ну, либо вот эту маленькую плитку, которая изначально была, либо вообще асфальт.
Коричнево-красного
цвета. Ну, либо асфальт, вот правда.
7373948. Вы тоже посмотрели на то, как выглядит сейчас участок Тверской после реконструкции. Вы увидели оставшиеся, их никуда не убрали, гранитные красного цвета.
Клумбы, а не коричневые.
Клумбы-скамейки, совмещенные с урной. Там, по-моему, так это выглядит.
Раньше там были деревья, вот эти в катках. Это гигантские катки, где стояли деревья. Сейчас мы понимаем, что там есть участок огороженный прямо около проезжей части, газончик, тоже взятый вот в это вот бетонное ограждение. Там будут деревья.
То есть, там понятно, будут деревья?
Ну, видимо, да.
Если их не будет, это будет ужасно.
Странно. Это будет странно очень смотреться. Да. По идее, кажется, что там будут действительно деревья. Сами катки кажутся лишними. Ну, то есть, либо это действительно скамейка, но сидеть на граните...
Они же были до этого. Это
небезопасно.
Самый высокий вот это вот, соответственно, вот этот горшок для
зачем
для
он нужен сейчас, если посадят деревья туда? Вот в то, что я сказала.
Ну, деревьев, мне кажется, много не бывает. Особенно на Тверской.
Очень странно сажают деревья в центре города... катки. То есть это как большой горшок для цветка, который дома держишь, и все. Что потом он погибнет, новый туда посадишь.
Может быть, для центра города нет другого варианта, извини меня. Откуда там почва закончилась еще после Юрия Долгорукова, ты же понимаешь. Все закончилось. Здравствуйте, алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Я вот только часть разговора слышала про плитку.
Да.
Мне тоже кажется, что в центре хотя бы Москвы нужно вот этой плиткой не этого бетонного цвета. Это какой-то, знаете, дешевый вид.
Это не шлифованный гранит. Это не шлифованный гранит, по-моему.
Красноватый вот такой, вот, чтобы цвет был плитки. Либо еще есть вариант.
Да.
Это такие плитки, знаете, они шестиугольники или как-то красивые такие вот они, небольшие. И их вот выкладывают. Но там подбор нужен. Но на центральных улицах, по крайней мере, вот так такая должна быть розоватая плитка, красноватая, но не бетонного цвета. Я в Куркино живу. У нас тоже изначально, когда сдавалась Куркино, была красивая красноватая плитка. Uh-huh. А сейчас вот уже Собянин. У него, так я поняла, у него там какой-то завод, что ли, супруги вот эти плитки делают. Вот там теперь навязывают эту серую плитку. Мне не нравится. И не нравится жителям. Мы от этого страдаем. Некрасиво.
Некрасиво говорить.
Да, спасибо, я понял. 7373948. Ну, вам-то понравилось? Ну, кто-нибудь-то есть, может быть, кому понравилось? Кто скажет: во!
Здесь еще вопрос, насколько это безопасно, когда у нас гололед. Вот насколько это безопасно?
Ну, вроде было безопасно, это зимой. Это плитка, это не новшество.
Не новшество.
Единственное, чего я за что переживаю, за то, что, понимаешь, мы совсем ведь недавно увидели подобную плитку в первый раз. Года 2-3 назад. Не дальше.
Маленькую мы видели плиточку. Вот
сначала
10,
маленькую.
10 на там...
Да, в самом начале мы увидели эту маленькую.
Да,
потом
мы
закатали ее в асфальт. Потом мы сняли асфальт и положили вот эту новую
творческие
плитку.
Творческие поиски, Саш. Творческие поиски.
Я вас к чему готовлю? К тому, что в следующем году, вот ты просто напомнила мне про зиму, про скользкость. Это зимой, не дай бог, получится так, что в себе там ноги переломает 1-2 человека. И следующей весной мы увидим опять вспаханные вот эти вот тротуарные участки. Для чего? Подогреваемый тротуар.
Как в Исландии.
Будем укладывать трубки с теплой водой под эту плитку, чтобы она зимой всегда была чистенькой, сухонькой и не скользкой.
Ну, еще стоит сказать, что в следующем году столицу ждет еще больше перерытых улиц, потому что программа «Моя улица» на 2017, по-моему, даже 2018 год продлевается, и речь там идет еще о 60 адресах, и вот эта вот глобальная реконструкция, она постепенно расширяется, и, по-моему, следующий этап — это набережные. Сейчас
информационный выпуск. Это
только
цветочки, так что новости. Продолжаем. С вами Евгения Волгина.
И Александр Капков. Здравствуйте еще раз.
Еще раз всем доброе утро. Вот цитата Бирюкова, кстати говоря, вдогонку тем реконструкции Москвы. Мы вам напомнили, что «Моя улица» закончится не в сентябре. Ну, может быть, в сентябре, только не 2016 года. Мы как бы не знаем точно. На следующий год она точно продляется и даже будет шише. Помнишь, как говорил классик? Дальше надо, товарищи, шире и глубже. А вот насколько дальше... Оказывается, совершенству нет предела, как говорится.
А благоустройство следующим летом может охватить до 60 адресов, говорит заммэра Москвы Петр Бирюков. Он говорит, что сейчас главный сдерживающий фактор для реализации программы – это пропускная способность центра города. Цитирую. «Мы 2 года как бы проводим эксперимент». Насколько хватит наших сил, насколько хватает возможности не остановить город. Ведь можно сегодня зайти сразу же на 100 улиц, и тогда город полностью остановится. Тяжело будет передвигаться, хотя мы оптимизировали наши работы. Если в прошлом году работали до ноября, то в этом году будем работать до 1 сентября.
Ну, зайти, я так полагаю, он имеет в виду зайти с ремонтом.
С ремонтом, конечно.
Да, зайти
конечно.
С ремонтом на 100 улиц. Ну, в общем, вы поняли. Если... Не будет, как сказать, недовольства. Если не будет серьезных пробок,
как оно проявляется?
Серьезных заторов, то значит они как бы, ну, вот закроют все.
Нет, ну как не будет серьезных пробок? Если взять какую-нибудь среду или четверг, час дня примерно, или 3 часа дня, как-то я ехала, и был обзор пробок, и говорили, что примерно от Причистенки до куда-то, ну, небольшой промежуток километров 5, 2 часа. 2 часа ровно. То есть это нет пробок или это есть пробки?
Есть пробки.
Вот.
Но ты постояла?
Я бы нет.
А,
нет,
ты бы не постояла. А я стоял, понимаешь? А я стоял. Вот один из тех 4 разов, которые я заезжал, я ехал час от Якиманки. Угу. Ну вот прямо вот от Якиманки, от президента отеля. От, вот 1:20 до, соответственно... Ну, до дома Пашкова, считаю. Вот после я с моста спустился, и там мы дальше уже поехали.
Может быть, просто нужно действительно подождать, как призывают. Вы подождите, и потом уже увидите, будете делать вывод, классно мы вам сделали или нет.
Хорошо, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и к новой теме. Турция?
Турция, конечно, Турция.
Ее же открывают?
Турцию открывают, и более
без
того...
красной уже, ленточки, правда?
Уже вчера появились сообщения, вот эти вот скрины многочисленные я видела, и фотографии из социальных сетей, сколько стоит на двоих поехать в Турцию. В 5-звездочный отель, неделя, все включено, 54 тысячи на двоих примерно получается.
Да, все верно, я видел такую же стоимость, там да. 27 тысяч
на... 27-25 на одного человека. Говорят, что уже через неделю чартеры полетят. То есть нужно турагентством, видимо, вот эти вот договоры все с отелями, ну, какой-то документооборот наладить, и через неделю полетит. Хотя кто-то говорит, что по-хорошему, чтобы наладить все в таком режиме, как это было до закрытия Турции, требуется примерно месяц. И какая еще появилась новость, что цены на отдых в Турцию по сравнению с нынешними предложениями могут снизиться на 30%. Туроператоры ожидают...
То есть это 54 и еще минус
30%? Минус
30%,
да. Интересно. Дисконт от турецких отелей за счет организации чартерных рейсов. Сейчас туры продаются с перелетом на регулярных рейсах, поскольку организация чартеров была до недавнего времени запрещена. И поэтому, если полетят чартеры, то это еще минус 30%. То есть ожидается, что загрузка будет полная. Видимо, так, если полетят чартеры.
Слушай, если смотреть по стоимости,
да,
то это получается дешевле всего того, что мы имели возможность рассматривать до этих новостей. Я имею... Что мы могли рассматривать до того, как нам сказали, что снимут ограничения с Турцией?
Болгария какая-нибудь.
Да, мы могли рассматривать, значит, Адриатическое побережье, ну, как итальянское, так и напротив, соответственно,
Хорватия. Кстати, Вьетнам все равно. 3 звезды на неделю можно за до 30 тысяч улететь.
С перелетом,
конечно.
Ох, ё-моё, я так далеко даже не смотрел. Ну, плюс еще Крым-Сочи. И что еще у нас оставалось дешевого? Греция, наверное, какая-нибудь оставалась дешевая. Ну, тоже относительно дешевая. Порядка там от 40 начиналась стоимость на одного человека. От 40. Не от
20. Юрий видит взаимосвязь, что придется нашим операторам снижать цену на внутренний туризм.
Ну, что-то как-то до этого они не занимались этим. Все как летали в Турцию и Египет, так и летали. Никто не стремился внутренними авиалиниями пользоваться и внутренним туризмом хвалиться.
А когда полностью убрали, то есть возможности стало меньше для туристов, спрос повысился внутри страны, соответственно,
ну, он повысился от безвыходности.
Где было, там прибыло.
Он повысился от безвыходности. С другой стороны, понимаешь, я, например, не увидел какого-то сочувствия в внутреннем туризме. То есть, когда люди поехали внутри страны, они поехали, ну, как бы, ну, давайте съездим. Ну, Коль, вот это
ну,
не
посмотрим.
Осталось... Да, ну, посмотрим. То есть никто не говорил, что, блин, ну, вот мне теперь придется ехать куда-то там в этот...
Нет, если заморочиться, конечно, можно было и так полететь.
Но никто так не говорил. Все говорили, как бы, ну, вот, сейчас закрыли, ну, хорошо, есть возможность поехать посмотреть. Да, конечно, где-то что-то не так, где-то сервиса не хватает, где-то гостиницы советские остались по стоимости за 3000.
Цели разные. Ну, то есть, когда говорят, ты изначально понимаешь, если ты едешь куда-то в нашу страну посмотреть какое-то место, мне кажется, заморачиваться автоматически не стоит насчет сервиса, условий,
так...
потому что ты знаешь изначально, куда ты прилетишь.
Ну, ты знаешь, так поступает человек умный. Ты абсолютно права. Так поступает человек умный, который вообще куда-либо отправляясь, четко представляет себе главную цель, почему он туда едет.
Условия.
Да. Но, к сожалению, мне кажется, это не у всех так. И мне кажется, что у большинства не так. Многие, отправляясь на отдых, вообще не представляют, для чего они туда едут. Им главное, чтобы был отельчик, басик и, хочется сказать рифму, но all inclusive, я скажу. И все. И когда они этого не получают, начинается, начинается расстройство от неоправданных ожиданий. Когда ты едешь в Крым, ты должен четко понимать, что там есть.
Смотря куда ты едешь в Крым, да.
Смотря куда, нет, это абсолютно понятно. Вообще, когда ты выбираешь любое место, даже в той же Турции, ты должен понимать, что там есть. Человек, который привык гулять или который привык исследовать местность, допустим, снимая автомобиль, взяв автомобиль в аренду, да, он... поехав за этим в Турцию, будет разочарован. Приедет оттуда, опять же, не во все места, ну, вон, в какую-нибудь, да, Анталию, приедет туда и скажет, Турция? Нет. Но, извини, друг, ну, ты неправильно выбрал маршрут. Ты поехал туда не за тем. Точно так же можно сказать о любом направлении. И даже, ну, вот как вот здесь вот мы будем рассматривать, Крым, Сочи и все остальное. Если ты ставишь неправильную задачу для этого места, естественно, ты приедешь и будешь плеваться. Если ты ставишь задачу лояльную и четко понимаешь, что ты там встретишь...
Ты точно будешь закрывать глаза?
На что у тебя хватит денег, потому что в Ялте тоже можно отдыхать в отеле не хуже, чем... В Турции по системе все включено, но это будет стоить дороже. Да, ты должен будешь за это заплатить. Есть пансионат «Море» Лебедевский, если я не ошибаюсь, таких там немного. Но это вот такая вот, знаешь, пятизвездочная турецкая вот гостиница. Туда приехал, пляж, территория, пляж, вечером ресторан, анимация, несколько бассейнов. Вот, пожалуйста, тебе вот такой отдых. Но стоит он, другое дело, гораздо дороже. Цель, твои возможности, твои задачи.
Мне вопрос такой интересует. То есть, когда они говорят, что цены снизятся на 30%, потому что мы запустим чартеры, а чартеры запускают, естественно, только в тот момент, когда турагентство точно понимает, что они выкупят весь самолет. Вы полетите в Турцию или нет?
Давай даже шире.
Да.
Вот не просто, вот мы просто, вот сейчас вам открыли Турцию. Вы готовы лететь? 97-й Шурик говорит, я уже оплатил, как вам дозвониться? Я подожду вас, вижу ваш номер, буду его ждать. Вопрос...
7373-948 по коду 8495.
Вопрос простой. Вы полетите в Турцию, вам ее открыли. Вы были недовольны, когда ее закрыли. Теперь ситуация поменялась. Но не только это поменялось.
Вот звонит нам Шурик.
Да?
Шурик? Да, средний. Ага.
Здравствуйте, алло. Средний?
Средний номер.
Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро. Поздравляю с открытием Турции. Оплатил вчера, значит. Хотел сначала в Египет через Минск.
Так.
Вот, у нас открылась Турция. Полечу туда, конец июля.
Куда значит, именно?
Кемер.
Кемер, вот, так.
Конец июля, нас 4 человека, на двоих. 8 дней, all inclusive, там закрытые бассейны, открытые бассейны, все как надо, 60 тысяч.
На двоих 60 тысяч?
Да.
Ну да, это похоже на то, что
а
вы говорили.
А вас не смущает то, что там был теракт недавно?
Мне хочется Женю поправить, Александр.
Потому что теракт был и во Франции, и в Бельгии, и в Тунисе, и в США, и в России несколько лет назад нас взрывали вокзал, да, так что, ну, это судьба.
За последние несколько месяцев в Турции их было много.
Много было. Но все-таки...
Я не слышал про взрывы в отелях, в каких-то приотельных зонах.
Были, конечно. Так, обычно да. Атаки там на военных, это Диярбакыр, это приграничная Сирии территория, но Стамбул... Я просто чисто логически. Допустим, Турция была бы открыта. Что-то мне подсказывает, что... Не дай бог, но кто-то мог бы, конечно, оказаться в зоне атаки, если бы Турция в тот момент уже была открыта.
Юрий пишет, но отдыхать-то не едут в Стамбул? Не едут. Но вы...
Как турист посмотреть достопримечательности едут. У меня несколько знакомых специально ездили.
Разный отдых.
Чтобы... Да, разный отдых.
Ехать в Кемер и ехать в Стамбул —
это
разный отдых.
Не только кверху пузом лежать и попивать
да,
водичку.
Да, все верно. Но вы тоже должны понимать, что Стамбул был целью до этого. Ситуация может поменяться. Когда вылетел наш самолет из Шарма в Египте, все тоже ехали, и никто не говорил о том, что ну да, там как бы атаки на отели, но в аэропортах все спокойно.
В аэропортах.
Никто же так не говорил. Так и не было. Так и не было, поэтому никто не говорил. И это случилось. Черный лебедь, здравствуйте, пожалуйста. Учитывая на напряженные отношения вообще, в целом, учитывая... Уж я, знаете, так обтекаемо скажу, мусульманскую составляющую, в принципе, ну, и до закрытия Стамбула, я вам скажу честно, я опасался мусульманской страны. Просто потому, что ты не знаешь, с чем ты можешь там встретиться. Ты не знаешь.
Ну,
и это случилось с Египтом.
Когда люди в Брюссель ехали, они тоже вряд ли...
Это еще большее исключение. Ну, понимаешь, ну смотри.
Ну, понятно.
Ну, это то же самое, я не знаю, как вот простую...
Теория вероятности.
Это как самая простая метафора. Ехать на мотоцикле, ехать на автомобиле. И то опасно. Ты передвигаешься на автомобиле?
Да, я принципиально за мотоцикл даже не сяду в качестве пассажира.
Видишь?
Вот,
вот то же самое. Мотоцикл — это мусульманская страна. Автомобиль — это Бельгия. То же самое. Ты выбрала Бельгию. Ну что... Это говорит о том, что ты никогда не попадешь в аварию, не дай бог. Нет, конечно. Нет, конечно. 7373948, вы поедете в Турцию теперь, когда она открыта. Здравствуйте, алло.
Слушаем вас, алло.
Доброе утро, уважаемый ведущий, Анатолий. Ну, слушайте, здесь, мне кажется, личное восприятие каждого человека. Вот мне нужно, кажется, в пример поставить родителей пилота Пешкова, которые отказались от всех компенсаций, назвали их унизительными. Вот и все.
То есть я у вас считаю, тут моральная принципиальность.
Лететь отдыхать — это унизительно.
Это унизительно.
Вы про мораль, скорее уже. Про
ну, это же
честь,
тоже...
мораль и прочее.
Ну, это же тоже влияет.
Одна составляющая, конечно.
Влияет, и особенно сейчас. Я вам когда говорил, что...
Ну, готовы ли вы после того, что произошло, вкладываться в турецкую экономику? Вот это вопрос для каждого. Каждый сам себе, естественно, ответит.
7373948. Здравствуйте, алло.
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 Да. Вам говорят, пожалуйста, вперед, зеленый флаг. И вы?
И куда я попал?
Ой, смотрю, куда вы хотели. Ну, явно...
Знаю точно, что есть люди, которые твердо уверены, что попали на «Говорит Москва». Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте, зовут Николай.
Да, Николай.
Я удивляюсь беспечности наших граждан. 5 дней назад теракт, взрыв, расстрел, еще кровь, наверное, не отмыли. И уже вот эта циничность нашего еще государства, принесли какие-то извинения, и уже можно ехать.
В чем тут цинизм?
О чем думают люди?
Нет, подождите секунду. В чем цинизм? Давайте так.
Ну, цинизм нашего правительства в том, что 5 дней назад был запрещен, ну, то есть мы в конфронтации были с Турцией. И вот нам принесли какие-то несуразные обвинения еще, как-то необъяснимые, и уже нам разрешают поехать в Турцию.
Так ваше же дело ехать в Турцию или нет?
Я повторяю, еще
кровь
не отмыли в аэропорте.
Алло.
А наши граждане не понимают.
Нет, ну, человек на митинге находится. Здесь такой вопрос. Смотрите, хорошо, допустим, открыли. А у вас вопросы к правительству, которое решает налаживать отношения с Турцией, позволять опять поставки турецких продуктов, открывают туриндустрию, снова запускают ее заново. У вас, конечно, к этому вопросы. Но вы же думаете собственной головой. Я догадываюсь, что в какой-нибудь Судан тоже у нас летают самолеты. что в Южный, что в Северный
Судан. И не пустые.
Вы прекрасно понимаете, что там сейчас происходит. Но вы берете туда и едете. В Нигерию какую-нибудь, где действует, как известно, тоже одна из запрещенных организаций.
Ну, немножко ты гиперболизируешь, но, в принципе, все верно.
Как
я понимаю.
Все равно
да.
у вас есть голова на плечах, вы думаете, вы принимаете решение, потому что все открыто. Можно критиковать правительство, но вас же никто не заставляет ехать в Турцию. Просто
были же
есть
люди,
еще одна такая возможность.
Были же люди, которые продолжали летать и в Египет, и в Турцию, несмотря на какие-то ограничения. Вы знаете прекрасно, как это делается. И люди это делали, и ездили туда, и с семьями отдыхать в те же самые отели. Продолжали ездить, сейчас они будут делать...
В Индию тоже ездили после
нападения. Они тоже будут, они будут продолжать это делать, только теперь несколько легче. Уже сразу из Москвы, им не нужно будет делать никаких пересадок. Здравствуйте, алло. 7373948, это наш телефон
прямого
эфира.
Кто-то с принципом, кто-то без принципа, кто-то с чувством самосохранения, кто-то без него. Ну, просто есть возможность, и вы уже сами принимаете решение. Алло.
Здравствуйте, алло.
Алло.
Сейчас я попробую наладить работу. Вот так вот, да. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Геннадий.
Да, Геннадий.
Вы послушайте меня, у меня это удивляет тоже эта вся ситуация с Турцией.
Вы бы полетели в Турцию? Конкретный вопрос.
Конкретно. Мы обиделись на Турцию сначала.
Нет, подождите, да? Это не конкретный ответ.
Ответ такой. Первого русского убили в 16 лет, дали Герой России. И все молчат.
Нет, ну это совсем не по делу. Конкретный вопрос мы вам задаем. Вы полетите в Турцию? Вам
Алло.
Говорят, на 30% дешевле туры станут. Вы полетите в Турцию или нет?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я хотел сказать, что не нужно было изначально отказываться от Турции и политику мешать.
Нет, подождите, секунду. Надо, если бы ДКБ, мы не об этом. Сейчас Турцию вам открыли. Вы полетите или нет?
Я, наверное, полечу, буду рассматривать ее наравне с другими странами. Я был в марте в Стамбуле. Шикарный город, очень нам нравится.
А вы не опасаетесь? Можно такой вопрос? Вот вы не опасаетесь? Я вот опасаюсь. Честно вам скажу, я опасаюсь.
Ну вот напрасно. Вот
почему?
Третий или четвертый раз были в Стамбуле. Опасности никакой. Туристов полно. Абсолютно так же можно взлететь на воздух в переходе на где-нибудь Тверской.
Хорошо, хорошо. Вы мыслите вот
опять
так, и спасибо вам большое.
Опять какая-то возникает.
Жень, но мы за этим и позвонили. Как рассуждают люди?
Конечно.
И как ты видишь, они рассуждают, ну вот очень-очень
по-разному.
Я могу
сказать, что ровно год назад, так сложилось, что у меня была путевка в Тунис. И, по-моему, 25 числа там террористы расстреляли людей на пляже. Британцы там в основном погибли. А у меня спустя 3 дня был вылет. И я серьезно размышляла, лететь или не лететь. Ну, во-первых, это был не СУЗ, это было чуть подальше. И я на тот момент, правда, рассуждала. Во-первых, мне откровенно было жалко денег, честно могу сказать. А во-вторых, я рассуждала, что 2 раза в одну воронку вряд ли упадет. Но сейчас бы я уже, конечно, подумала. Во-первых, к Турции я не питала никогда каких-то теплых чувств, ни до вот этого охлаждения отношений, ни после, тем более. Просто было неинтересно туда лететь. Поэтому, ну, с учетом того, что там взорвали аэропорт, то, наверное, чувство самосохранения, оно, конечно, здесь превалирующее.
За сутки Турция стала самым популярным направлением у россиян. Вот такой вот ответ от, кто это сказал, Яндекс.Путешествия, сервис Яндекс.Путешествия, который агрегирует предложения от туроператоров. 1 июля, на следующие сутки после отмены запрета на продажу туров в Турцию, эта страна стала самой популярной по запросам пользователей этого сервиса. Я тоже хочу подвести некую общую единицу ответов на этот вопрос. Поэтому завожу голосование. Оно простое. Вопрос тот же самый, вы полетите, вы отвечаете «да». 134-21-35, да, теперь полечу. Буду рассматривать, посмотрю, наконец-то появился более дешевый вариант отдыха для всей семьи, для компании, друзей, для себя одного, потому что все остальные предложения были дороже. Сейчас вот действительно ты думаешь, можно обратить внимание. Даже такие варианты я хочу, чтобы вот попадали именно под этот номер 134-21-35. Общее «да». Код Москвы 495. И такое же общее нет. 134-21-36. Открыли, не открыли, мне не важно. Я как не летал, так и не летаю. Я, может быть, раньше летал, но после всего того, что случилось, не готов себя перебороть. Я опасаюсь за себя. Любые доводы, которые вы готовы привести в пользу варианта «нет», здесь принимаются. 134-21-36 «нет, не полечу». Еще раз коротко. Да, полечу. 134-21-35 «нет, не полечу». 134-21-36.
Зигмунд в кафе, так подписывается слушатель. Дело государства, большая политика, дело народа. Игнорировать Турцию и дальше.
Ну, как вы видите, не все так рассуждают. Не все. У нас много было людей, которые выступали с некими глубокими мыслями, но по сути были люди, которые сказали, я уже купил.
Ведь даже люди, которые рассуждают, я во что бы то ни стало, все равно полечу в Турцию. И ведь, может быть, здесь тоже во главе примешивается какая-то политика. А я вот не согласен, поэтому я полечу туда, в знак какого-то протеста или наоборот.
95-й пишет, например, да. На следующий год можно, сейчас пока рановато. 7373948, пока голосуете, еще пару звонков примем. Здравствуйте. Алло, доброе утро.
Алло.
Алло, доброе утро, Евгений, Москва.
Да, слушаю, Евгений.
Ну, не поеду в Турцию все равно.
Почему? Расскажите.
Ну, во-первых, принципы, то, что наш самолет сбили, во-вторых, там опасно сейчас. Угу. Ну, кто, понимаете, сейчас как бы все поедут, а потом мало ли что случится. Знаете, вот расстреляли там, вот там взорвали там туристов наших.
Ну, так, ну, если не дай бог, то все равно начнется. Но вас что конкретно останавливает?
Меня?
Безопасность, ну, принцип, мораль, неинтересно.
В первую очередь, принцип.
Моральный принцип.
Моральный принцип. Сбили самолет, в эту страну я не полечу.
Да.
Вот так.
Да, все верно. Несмотря на то, что извинялись, несмотря на все то, что произошло. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, как это вы... Никита, Москва.
Да, Никита, слушаем вас.
Отвечая на вопрос эфира, нет, наверное, тоже не полечу. И могу отчасти понять такое негодование слушателей, которые именно по моральным соображениям вот, солидарны с теми, кто... Uh-huh. не собирается посещать эту страну, немножко расстраивает отсутствие солидарности государства с народом, потому что, в общем-то, народ поддержал идею того, чтобы прекратить всякие отношения со страной, которая таким недружественным образом вступила к нам. И как будто у нас, так сказать, очень короткая память, как у рыб. Мы не помним, что произошло вчера, сегодня мы уже после письма возобновляем полноценное сотрудничество и забываем нанесенные нам обиды. Вот такая вот реплика.
Ну, здесь тоже вопрос сразу же возникал, когда открывали туристическое направление.
Авиасообщение
регулярно, это чартерное, которое сейчас будут налаживать. А почему с Египтом не так? Ну, вот почему? Ну, вот.
Не знаю.
То есть давайте, чтобы
есть.
Были равные возможности.
А вопрос есть. Ведь мне такое кажется, мне кажется, что атмосферное отношение к Египту гораздо легче, чем к Турции. Понимаешь, да, о чем я говорю? У простого человека вот так вот по совокупности всех факторов, всех новостных каких-то поводов, которые в него заходят, всего того, что он, может быть, слышал, он к Египту относится с большим снисхождением.
С большим, да.
Те сами не сбивали самолет. А не да, говорили...
Не взрывали.
Ну, да, ты понимаешь, о чем я. Uh-huh. Не говорили о том, что это правильно. Приносили сразу свои извинения. Говорили, что да.
Способствовали расследованию.
Да, то есть они как бы сразу говорили, что все, это ошибка, они очень сожалели об этом, понимаешь? Не так, как с Турцией. И мы с ними не продолжаем, ну, каких-то отношений.
Ну, просто проверяем аэропорт уже почти, ну, месяцев 8 уже.
Да.
Просто проверяем аэропорт.
В Турции только что взорвали аэропорт. Тоже скажем, ребят, в Стамбул мы не летаем пока... Наши специалисты не скажут, что аэропорты этой страны или конкретные аэропорты не готовы принимать там, самолеты с, ну, вот, с полной безопасностью. Может, за Крым просто будем извиняться и санкции отменить?
Что такое?
Это не то. Это абсолютно не то. 7373948.
127-й говорит, не забудем, не простим, говорит Т.
Давайте заключительный звонок.
Да.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Ну вот, насчет опасности, я думаю, что опасность в наших Сочах с их серпантином ничуть не меньше, чем в Турции.
Немного не та повестка. Я вас понимаю, немного не та повестка. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да. Как вас зовут? Полетите, нет?
Алло. Ой, вы куда-то делись. Еще у нас есть 30 секунд. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, коротко, полетите или нет? Здравствуйте.
Да.
Елена, Москва, не полечу ни за что.
Почему?
Да потому что извинения попросили, а летчика нашего уже не вернуть.
81% считают именно так же. 81% большинство говорит, нет, я не полечу, и, соответственно, 19% считают иначе. Таковы результаты. Думайте сами, решайте сами. Это такая даже песня была, ты помнишь?
Полностью все песни не помню, но эту фразу помню. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Всем доброе утро, это программа «Подъем», с вами этим утром Евгения Волгина
и Александр Капков, здравствуйте.
Доброе утро еще. Прекрасное видео ты мне сегодня показала. Я приехал и начал
утро.
Да, я начал Жене ныть сначала. Я сказал, что вот, пошел вчера в магазин вечером, купил себе творожок клубничный на утро. Думал, проснусь, возьму его с собой, приеду на работу, заварю себе кофеечку.
А я сразу внимание твое, как с детьми, внимание надо переключить, чтобы они перестали конючить.
Сразу отключила меня от творожочка, сказала, что вон я тебе молочка принесла.
Машинки, пошли на машинки посмотрим.
Да. А у меня это магнитики на холодильнике. Я говорю, пойдем магнитики посмотрим.
Вот, а здесь также, давай машинки посмотрим.
Да, также ты меня переключила на машинки. И вот какая там история, давай, рассказывай.
Блогеры увидели в VIP-заезде выпускников ФСБ на Геленвагенах символ мажоров. Это заголовок РЕН-ТВ, но здесь нужно сразу разделять. 21 июня, по крайней мере, я нашла потом в YouTube видео, 21 июня оно датировано. Говорят, что это якобы выпускники Академии ФСБ.
Так, ну слушай, подожди, давай сначала. На Геленвагенах. Во-первых, появился видос.
Клип целый,
да. Ну, мы пытались отойти как-то от РЕН-ТВ, потому что они очень прям много уделяют внимания. Нашли в итоге на Ютубе.
Черновой вариант я это назвала.
Да, да, черновой вариант, и плюс еще несколько вариантов съемки с мобильных телефонов тех, кто это видел. Порядка ты вот насчитала...
26 штук.
Я еще добавил еще один, сказал, что еще с одного снимают 100%. В общем, порядка 30 штук Гелендвагенов. Мерседес-Бенц, да. Все черного цвета, едут стройными рядами, едут по улицам, в некотором случае неизвестным. Когда приезжают на смотровую площадку МГУ, мы понимаем, из клипа мы видим, что это люди все друг другу знакомые, и, видимо, они что-то, возможно, отмечают. Вот по видео непонятно.
По видео непонятно, но СМИ, которые пишут об этом, говорят, что это выпускники Академии ФСБ.
Я вот готов сейчас...
Которые устроили массовый заезд по городу.
Да, вот я готов сейчас описывать исключительно видео. Давайте, вот я просто беру отставляю в сторону любое описание, которое вот сейчас не подтверждено. Угу. Кто это, что это и почему? Нет. Что я вижу на картинке? Я вижу большое количество дорогих автомобилей. Я не вижу, кто за рулем. Я не вижу.
Там заблюренные лица, кстати.
Да, я не вижу, кто за рулем.
Просто в белых рубашках. Юноша в белых рубашках, вот это я видела.
Хорошо, юноши.
Юноши
можно утверждать, потому что на стариков вроде не похожи. Юноши можно утверждать. Вижу, что они перемещаются организованно. Я не вижу нарушений правил дорожного движения, но...
Нет машин посторонних.
Да, я не вижу также сопровождения в виде сотрудников ГИБДД.
Но ты заметил на том видео, которое черновое, черновое видео, там же не было, то есть машины просто стоят, в какой-то момент начинают трогаться.
Да.
Ни впереди них нет машин, сзади где-то, потом, когда 26 штук проезжают,
мы не видим
этих машин. Когда вот этот весь кортеж двигается, 26 машин мимо проезжает, следом за ними уже едут
поток.
Розовенькие, зелененькие, черненькие, остальные автомобили.
Следом за ними сразу едет поток. Да, мы видим, что в конце едут три автомобиля, то есть все той же марки, все вот того же цвета.
Машина с номерами, кстати.
Машины с номерами. Спасибо, что ты это напомнила. Они едут, закрывая все ряды, так что обогнать, в принципе, получается невозможно. Вот здесь скользкий момент. Почему не могут ехать так? Вообще, если это организованная колонна, не могут ехать так. Но если вдруг случайно они собрались, ну вот бывает так. Ну вот я еду, бывает, на машине, рядом такая же машина. А бывает еще лучше. Я еду на одной машине, рядом такая же машина, и справа такая же машина. Ну, такое бывает редко, но бывает.
Ну, у вас три, ну, случайно. А нет, 26.
Кто знает. Вот он, черный лебедь, по-другому, понимаешь? Вот здесь мы не понимаем. И это единственное, к чему можно, в принципе, придраться. Вот это я вам рассказал, что вот мне было видно из видео. Когда мы начинаем искать описание, да, все то, что рассказала Женя, пока не имея подтверждения, становится нам...
Только источники, тоже СМИ ссылаются на источники. По информации источника, выпускники устроили массовый заезд по Москве на Геленвагена.
Выпускники Академии ФСБ.
В Ютьюбе 21 июня это датировано было. Хотя сказали об этом, по-моему, только позавчера или вчера вечером, по-моему, эта новость появилась.
Женя не зря напомнила мне, что номера не закрыты. Номера интересные. Интересные, когда я говорю, это значит, что они дорогие. Номера, которые либо с одинаковой буквенной серией, с одинаковой и буквенной, и циферной, числовой серией.
Узнаваемая буквенная серия, то есть сразу принадлежность.
Да,
есть.
Есть некоторая буквенная, например, как АМО, но при этом 50-й регион, это значит, что просто купленные за деньги. Есть. Мы распознали порядка 6 номеров на этом видео, и получилось так, что один из этих номеров получилось нам выйти на хозяина. Ну, некоторые...
Автомобиль. На хозяина номера, на хозяина автомобиля.
На хозяина номера, да, потому что не все были... указаны, некоторые были зарегистрированы на какие-то компании, но вот по одному из номеров мы смогли все-таки найти некую Татьяну. По крайней мере, там было так написано. Мы сейчас звоним прямо вот с прямого эфира ей. Может быть, не возьмет. Я не звонил ей заранее, дабы никак ее не раздражать ни в коем случае. Посмотрим, кто получится или не получится. Андрей Спасатель фото какое-то присылает. Что там интересно? 80 лет.
А, в парке Горького ГИБДД. Сегодня.
Ну да, в этом году.
Отмечают.
В этом году это не первый.
Завтра
праздничный.
Юбилей, а сегодня праздник.
Ну смотри, никто не берет. Не знаю, возьмет или не возьмет. Может быть, рано утром, 10 часов. Ну, хотя нет.
Вчера была пятница.
Не, ничего страшного. Мне кажется, в 10 часов уже можно звонить.
Ну, все уже, ничего.
Посмотрим. Мы будем еще подозваниваться. Кстати говоря, по одному из номеров тоже фигурирует некая Татьяна, однако мобильный номер другой. К сожалению, не получилось дозвониться, узнать какую-то информацию.
Есть
ничего
комментарий.
Страшного.
Во-первых, если вы видели это видео, позвоните, ваши впечатления, ассоциации и так далее. 7373.
Да, давайте.
Ну, стоит отметить сразу, когда я смотрела это видео, честно говоря, я ожидала подспудно чего-то такого, что мы видели, когда вот эти вот лукойловские детки-конфетки рассекали на Геленвагене. Не то, что...
Нарушение правил дорожного движения?
Нарушение правил дорожного движения. Может быть, какие-то... Я ждала каких-то криков, возгласов, комментариев и прочее.
ФСБ России!
Например, ну, что-то в этом роде. Ну, то есть такое, что привлекает к себе внимание.
Вызывающее.
Что-то. Этого не было. Просто люди ехали стройной колонной, занимая 4 ряда примерно. Синхронно
может...
поворачивались и все.
Ну
то
да,
есть
как-то красиво подъезжали на смотровую площадку.
В Ютьюбе было, кстати, ссылка была, что на перископ. То есть это, видимо, транслировалось в перископе.
Мы не нашли.
Нет, не нашли. Я говорю просто про хэштеги, которые там были.
Да.
Вы видели это видео? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Есть комментарий генерал-майора ФСБ Александра Михайлова, который прокомментировал вот этот выпускной, как его называют тележурналисты,
да.
Он говорит, что это безобразие. Выпускники ездили на геленвагенах по Москве с нарушением правил. Половина должна не дойти до подразделения, должна быть уволена, другая половина должна приехать в подразделение с выговором. Насколько я знаю, руководство ФСБ довольно критично к таким фактам относится. Я знаю, что бывали случаи, когда наказывали выпускников за то, что они кидали монеты. Так это была офицерская традиция при прохождении в парадном строю. И он говорит, что это вообще измена родине, предательство интересов службы в полном объеме. У меня еще одна ассоциация возникла. Не знаю, насколько она верна, но, скажем так, если это действительно выпускники Академии ФСБ, и где-то это фигурирует, что это какой-то там курс разведчиков или прочее, что экзамен они провалили. Будь незаметным. Здесь уже все. Здесь есть номера, здесь есть, ну, заблюренные лица, понятно, но все равно их блюрили, очевидно, уже сами журналисты.
Давайте так. Вы некоторым образом, может быть, причастны либо к самой академии, друзья, друзья, братья, дяди там преподают, учатся. И
или когда-то, вы... может быть, вы выпускались
да,
оттуда.
Да, у вас есть предположение, у вас есть представление, прошу прощения, о том, как проходят выпускные в подобных силовых вузах Российской Федерации. Вы можете сказать, что да, это похоже, потому что сейчас, по крайней мере для меня, главный вопрос в том, что это они или не они? Вот нужно разобраться сначала с этим, потому что тогда это будет принимать другой, ну, другую суть будет добавлять к тому, что мы увидели на видео. Мне нужно это понять. Если вы каким-то образом причастны к академии ФСБ, учились там, ваши друзья учатся, и вы понимаете, вот могут
что
себе
там
не так позволить.
Произошло, да. Как такое стало возможным?
Да, то вы, пожалуйста, в первую очередь дозванивайтесь и рассказывайте нам свои комментарии. 7373948, код Москвы 495. Угу. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, но я не учился в академии ФСБ, я закончил военный вуз.
Да.
Точно так же. Я знаю, что у каждого военного вуза есть свои традиции. Ну, в частности, например, похороны погон. То есть вызывается оркестр, настоящий духовой.
Так.
Идут курсанты, собственно говоря, несут погоны курсантские. Ну и все громко плачут, изображают плач, ну, по былым курсантским временам.
Так.
Потом... Есть еще как бы мы... Я учился в Пензе, Пензенский артиллерийский инженерный институт. Угу. Раньше была такая традиция, там есть памятник первого поселенца. Так вот, памятнику первого поселенца обязательно наряжали огромную фуражку и чистили сапоги.
Как же это прекрасно! Как же это прекрасно, я хочу сказать. Ну, хорошо, ну, девочки говорят мило. Я хочу сказать, что это прекрасно. Это прекрасные традиции, на которые приятно смотреть. Вот я вот сейчас хочу так сказать. 7373948.
А тебе не было приятно смотреть на эти автомобили, Саша?
Ну, подожди, не забегай вперед. Не забегай вперед. Я специально сказал, что вот на это, прекрасные традиции приятно смотреть. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
У меня очень много друзей из данной организации. И зная их повадки, их вообще жизненные какие-то принципы, я думаю, что такой толпой они бы вместе на автомобилях никогда не рассекали, потому что в нынешней ситуации у них там такие чистки идут, что я думаю, что если это реально товарищи из ФСБ, из Академии, это подтвердится, я думаю, что как минимум большая половина в этих автомобилях так и дальше будут кататься, но уже без формы.
Но вы сказали без о том, формы. Что у вас много друзей из этой организации, наверняка имели в виду не академию, а уже все-таки...
Да нет, но они уже на серьезных постах там находятся.
Это большая разница.
Они не привлекают к себе внимание.
Это большая разница, конечно. Когда мы говорим о полковнике ФСБ, и когда мы говорим о студенте, это большая разница. Он может вообще не будет...
Если
вообще
фундамент уже заложен какой-то, то на этом фундаменте что-то и растет.
А как же эта горячность студенческая? Но она
это
же есть,
никакая
возможно...
не горячность, а это дурь самая обыкновенная.
Дурь.
Вы я не
это
удивлюсь, дурь. Если это товарищи из милиции. Вот у них это бахвальство. Вот у них оно есть.
Школа милиции какая-нибудь, да?
Ну, не школа милиции, а академия какой-то серьезный милицейский вуз.
Юрий говорит, это у нас приравнивается к несанкционированному митингу, то есть автопробег, где ГИБДДшники, законы, и где ОМОН. А может быть, вот здесь вопрос возникает, а... Были ли они или их не было? Вот действительно ли не было, и эти люди просто сами соорганизовались, сами перекрыли дорогу и сами отправились?
Здравствуйте, непонятно. Здравствуйте, слушаем вас, доброе
алло,
утро.
Здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь, слушаем вас.
Я в этот день проезжал мимо Академии, вот, видел все это движение. Там было два лимузина еще белых, больших. Мне кажется, что это свадьба была чья-то.
Свадьба около Академии? Кого-то из студентов?
Да, возле Академии стояло два лимузина белых, вот, и сзади вот эти все гелендвагены.
Так, подождите, гелендвагены в итоге были около Академии в этот день? В этот день в какой? Какое число, вы помните?
Ой, честно говоря, не помню, но это было...
Ну, неделю назад это было больше.
Да, где-то так.
Неделю назад. А вот эти лимузины белые, они как вы опознали, страшно. Что это были свадьбы? Там кольца наверху были или что, цветы?
Честно говоря, там, если посмотреть, там подъем, как бы, и светофор. Ага. Я внимание обратил уже в последний момент, но краем глаза увидел, что лимузины впереди были.
Просто белые. Ничего страшного.
А Мерседесы стояли сзади лимузинов. Поэтому мне кажется, что это какой-то праздник какой-то был у ребят.
Так никто не отмечает, не отметает того, что это не был праздник.
Да,
как раз
да.
Говорят, это был выпускной.
Лимузином вполне. Почему? Можно. Наверняка же в Академии ФСБ учатся и девочки. 340... Мало, конечно, но учатся. Поэтому для них два белых лимузина, а мальчикам порядка 30 черных гелендвагенов.
Умножайте мне сразу. Сколько нулей там? 346-й Арбат Реал. Молодые пацаны с возрастом проходят. В молодости все выпендриваются. В Академии ФСБ давно учатся дети богатых людей. Сын знакомого гендиректора строительной фирмы там учился. Очень престижный вуз. Так никто не отметает того, что
да.
Это
и давайте Арбата как раз и послушаем. Доброе утро.
Это Абдул.
Абдул, прошу прощения.
В 1900 году я там снимал выпускной на видеокамеру. Ну, у меня два друга там учились.
Это какой год, прошу прощения, еще раз?
Ну, 1990, ну, каком-то, не буду говорить, какого-то. Я снимал, ну, тогда же они гуляли, но я все это снимал на видеокамеру, тогда было так, на память все, ну, все было. Ну, единственное, что помню, у них же была вышивка «КК «Курсант».
Да.
Вот они это отрывали, значит, у них была такая традиция, там, ну, много участвовали в пьянках, они ставили стаканы в ряд и открывают водку, один идет, а за ним другой. Они наливали все, поставили ТК под стакан, ну, чекисты, будем защищать страну, родину, нам победя, мы победим, ну, что такое было, как эта традиция в этой группе. Вот это что, было чинно, благородно, там, очень культурно. Вот,
правда,
ну,
давно было.
Ну, это давно, 20 лет назад, видимо.
Ну, где-то так, да.
Да, к сожалению. Но спасибо вам большое за эту картину.
Ну, за это время много изменилось.
Да.
Если уж так говорить.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Слушаю
вас. Я закончил ордена Октябрьской революции, просознаменную школу КГБ СССР.
Тоже давно. Но, тем не менее.
Да, давно, но был первый выпуск Академии. Так я вам хочу сказать, что даже если, как вы сами сказали, автомобили действительно двигались, и они имели какое-то отношение к выпускникам там или еще, хотя это никем не установлено, и они не нарушали правил движения, то ничего в этом такого не произошло, ничего ужасного. У нас скоро нельзя будет ездить на автомобилях этой марки, видимо, ее запретят.
Нет, ну что вы, ну вы каждый день видите действительно колонну гелендвагенов, которая передвигается по улицам города. Нет. Это привлекло внимание, поэтому и мы пытаемся понять, а что это такое, кто эти люди.
Давай так.
Да.
Чем это привлекло внимание?
Тем, что, во-первых, очень много дорогих автомобилей.
Мне кажется...
В колонне сразу же.
Мне кажется...
Колонна Роллс-Ройсов привлекла внимание? Привлекла в Чеченской
привлекла,
республике. Вот
привлекла.
Здесь примерно то же
Но
самое,
Но ты понимаешь, что
кажется.
По сравнению с колонной Роллс-Ройсов выпускники ФСБ, если это были они...
Просто, их так называют.
Просто нищеброды. Просто нищеброды. 30 каких-то гелендвагенов, которые наверняка еще не все были АМГ-шные, не все были 663-е, наверняка и 500-ки там затесались.
Сейчас как, абракадабра какая-то для меня, честно.
Я тебе к тому, что, ну, как бы, не самые дорогие версии. Ну, просто. Автомобиль может стоить один и тот же автомобиль, одной и той же марки, может стоить 15 миллионов, а может стоить там, ну, 7 миллионов.
Хорошо, 7 миллионов.
Да,
так.
Понимаешь?
Просто колонна.
Просто
привлекло еще тем, что просто колонна.
Просто колонна. Мы не знаем, откуда эти автомобили. Взять в аренду такой автомобиль, если ты гуляешь свадьбу...
По Москве найдешь только.
Найдешь, я
найдешь.
Думаю. Найдешь. 20-30 найдешь. Может быть, немножко заранее нужно, если ты простой человек, немножко заранее нужно об этом договариваться, но найдешь. Потратив последние деньги, отправляя, значит, в замужество свою дочь, можно сделать свадьбу отгуляв. Просто, пожалуйста.
Можно.
Чем тогда это привлекает внимание? Просто дорогими автомобилями?
Хорошо, допустим, это была бы колонна «Жигулей». Привлекло бы это внимание? Мое бы внимание это привлекло, потому что
ты
я не сказал, видела...
Ты молодцы какие, да? Затейники.
Не боятся показать.
Затейники какие, молодцы.
Нет, я обратила внимание на то, что, конечно же, они двигались колонны не в одном ряду. Они заняли несколько полос.
Нахалы.
Дорожные. Нет, почему нахалы? Нахалы? Я просто говорю, что это привлекло внимание.
Хорошо,
привлекло нахал, внимание. Нахал, не нахал, неважно. Здесь так. Я не апеллирую к этому. Вот, пожалуйста.
В среду возле Белого дома ехала колонна на 4 мотоциклах BMW. Ха! Шах и мат, хочется сказать. Нет, конечно же. Я хочу задать тебе другой вопрос.
Да.
Эта колонна не «Жигулей».
Не «Жигулей».
Это колонна вот тех же самых дорогих автомобилей. Но это колонна не выпускников Академии ФСБ.
Ну,
привлекает твое
конечно,
внимание?
Конечно, привлекла бы.
Ну,
привлекла бы мое внимание. Мне стало бы интересно, кто эти люди, правда.
Съемки фильма.
Это мы потом
съемки,
бы узнали.
Съемки фильма, вот тебе говорят, съемки фильма, клип снимали.
Это мы потом бы узнали.
Сейчас огромное количество есть автомобильных блогеров.
Так.
Снимают, борются между собой, у кого картинка круче.
Угу.
Найти 30 Гелендвагенов в Москве, расплюнут.
Мы сейчас можем дойти до того, что это вообще вирусняк был. Это просто вирусная реклама. Кого?
Это вряд ли.
Кто бы этим занимался?
Это вряд ли. Но найти для эффектной картинки себе, для, просто для блога. Ты знаешь, что такие блогеры?
Ну да.
Не, просто не работают, сидят на Ютубе и какие-то ролики пилят. Просто себе для картинки найти, снять, это все потом закинуть в Инстаграм. Люди в Инстаграме под этими видосами, знаешь, что пишут? Как... Прекраснее, я сейчас на память говорю, но суть та же. Прекраснее видео я не встречал, даже спящие дети не так милы, как огромное количество вот этих. Ты понимаешь, это вызывает восхищение. Лайки, шеры, репосты, и все это ради этого. Допустим. Разве это привлекло бы твое внимание? Ну, собрал и собрал, проехались, он снял на видеокамеру.
Проехались, посмотрел бы, все забыли бы.
Все забыли, никаких проблем, никаких вопросов. Мы наделили этот автомобиль какой-то, каким-то статусом после этих ребят богатых, которые гонялись на этом автомобиле.
Ну, это штрих-портрету, все равно это был штрих-портрет. На тот момент это был штрих-портрету, действительно.
Ну, сейчас он поменяется.
Хорошо, если бы они гоняли на 8-летней 40-й Вольве, вот, например, привлекло бы это внимание?
Ну, только просто тем, что вот...
Вот такие они есть.
Для чего-то собрались в одном месте 30 одинаковых автомобилей, не более. Вот честно тебе скажу. Вот 30 одинаковых автомобилей собрались в одном месте. Ты думаешь,
хорошо.
Для чего?
Есть форма, Саш, но есть наполнение. Мы теперь пытаемся понять, а что это такое. Потому что если бы я увидела это, действительно, может быть, я снимать бы не начала. Но задаться вопросом, а что это такое, потому что не было вот этих ленточек, которые свадебные. То, что мы на видео видели. А на видео зафиксировано. Свадебных ленточек никаких не было. Есть какие-то люди в белых рубашечках двигаются, занимают все полосы дорожного движения. Сразу возникает вопрос, а что это такое? Я не говорю о возмущении или невозмущении.
Да.
Я говорю просто о любопытстве.
Да.
Что это такое?
Давай тогда такой же вопрос и спросим. И давай. В ходе нашего рассуждения я хочу поставить вопрос так. Что это такое, когда 30 не самых бедных автомобилей собираются в одном месте? Нет у нас наполнения сейчас, кто за рулем, что они празднуют. У нас есть вот факт. 30 одинаковых дорогих автомобилей так. В одном месте едут, не нарушая, вот я сейчас хочу сказать с натяжкой, не нарушая правил дорожного движения. Что это такое для вас? 7373-948. Это телефон нашего прямого эфира. Пишите нам по смс-ке, присылайте на +7 925 48 948. Телеграм по этому же номеру, говорит Москва.ру, наш сайт. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, доброе утро, Лев, Москва.
Да, Лев.
Ну, начнем с того, что правильно меня поймите. Много любопытства тоже, это не совсем хорошо. А потом, если эта система известна, это учебное заведение, туда простым людям не попасть.
Нет, подождите.
Ребята, покатались. Выслушайте меня, пожалуйста, до конца. Вы понимаете, ну, это же не извините, в хорошем смысле, не дагестанская свадьба, которая летит по городу, закрыли все полосы и стреляют в воздух. Ну, проехались, ребята, но надо сделать скидку на молодость, на удачу, на обеспеченность. Ну, пусть, они же ничего не нарушили.
Спасибо, пожалуйста, рассуждение. Ты что хотела сказать?
Я уже забыла. А, человек говорит, вот что-то там про ущербность, простым людям не попасть, сразу же, хорошо. Вы сразу наполняете тем, что говорят средства массовой информации. Это были выпускники Академии ФСБ. Дальше клубок разматывается, мы говорим о том, что это какие-то непростые люди, простым не попасть. Вы пытались или нет?
Юрий нас упрекает, не до конца вопрос задаете. Что такое, когда 30 автомобилей едут, занимают все полосы для движения, и их никто не трогает? Вот так было бы правильно.
Видео, одно видео 40 секунд, другое видео минуты 10, по-моему, или минуты 14.
А поэтому сколько они катались по Москве?
Мы не можем знать, что это такое. Может быть, они действительно прокатились до смотровой площадки. Вот это, мы не разглядели, что там было написано, указатель какой был.
Да.
И все, и остановились на смотровой площадке, чтобы вот так вот красиво организованно повернуть. Мы же не знаем, что там было.
Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, что это для вас, и готовы ли вы наполнять каким-то смыслом вот такие действия?
Знаете, я вам скажу вот только свое мнение, личное мнение. Вы спрашиваете, что это такое, да? Я думаю, что это бардак в нашей стране.
Почему?
Только по той простой причине, что вот эти вот, скажем, золотая молодежь, вот эти выпускники,
а мы не
скажем,
знаем, кто это
могут
внутри
себе
был.
Подождите секундочку. Извините. Которые могут себе позволить прокатиться вот на таких дорогих машинах. Вот эта золотая молодежь, в будущем, через 5, через 10 лет, будет защищать вас с нами. От всех все-таки террористов в том числе.
Позвольте все-таки напомнить вам, отметить, что вы все-таки наполнили смыслом эту картину, что это выпускники.
Мы видим просто машины.
Мы с вами наполняем вот это с ФСБ
просто
ни мозгами,
машины.
Ни умами, ни талантами,
нет,
правильно?
Не хочет...
А теми людьми, которые имеют право, которые могут себе...
Прошу прощения.
Изобразить бездушные машины на автостоянке той же самой марки не получилось. Аж все равно автоматически люди наполняют смыслом.
Конечно. В зависть, ненависть, что я не знаю. Возможно, это все есть.
А если бы человек самому предложили вот так вот? А как, чтобы они сделали?
Бизнесмен может себе позволить такой автомобиль. Я уверен, что автоклуб этой марки насчитывает гораздо больше членов в Москве, чем мы увидели здесь. Если бы это был просто вот выезд автоклуба, пожалуйста. Вот это мог быть выезд членов автоклуба Mercedes-Benz G. Почему нет?
10:30 новости.
Продолжаем. Это программа «Подъем». МЧС определила место возможного падения самолета Ил-76 в Иркутской области.
Но пока он считается все-таки пропавшим без вести, этот самолет. Это самолет, с помощью которого тушили лесные пожары. Он был задействован в Баяндаевском районе, перестал выходить на связь утром 1 июля, спустя час после взлета. На борту находился экипаж в составе 10 человек. И сегодня приходят подробности, что экипаж пропавшего самолета МЧС перед вылетом жаловался на плохую видимость. Об этом сообщает информагентство «Флэш Сайберия» со ссылкой на свой источник в МЧС. Руководство посчитало иначе и заставило парней лететь, рассказал анонимный собеседник агентства. И две версии рассматриваются. Отказ техники и ошибка пилота. Замглавы МЧС Леонид Беляев заявил, что Ил-76 был технически исправен. И самолеты эти известны тем, что они очень надежные. Ну, это грузовик, который используется как для перевозки грузов, так и, естественно, вот это такой активный пожарный самолет. И здесь, конечно, вопрос сразу возникает у меня. Когда мы видим новости про то, что, например, плохая видимость где-то, в аэропорту или еще где-то, гражданская авиация, мы сразу знаем, что экипаж, командир корабля принимает сам решение в конечном итоге летать, садиться там или не садиться. Мы знаем это.
Да.
Вот здесь как? То есть вот эта фраза, я зацепила за нее. Руководство посчитало иначе и заставило парней лететь, несмотря на то, что экипаж жаловался на плохую видимость. И как, если продолжить эту мысль, наверное, предлагали не лететь туда.
Добавлю слова источника. Да. Ну, несколько чуть ранее звучали так. Есть задача не допустить прошлогодних пожаров. Вот их и отправили. Хотя экипаж сопротивлялся, говорил, что видимость никакая. И вот здесь уже дальше на руководство посчитало иначе и заставило парней лететь. Я еще хочу от себя добавить. МЧС мне не представляется организацией, где может быть конфликт руководства. Вот честно вам скажу.
То,
где руководство возьмет и, ну, как бы,
и вот, заставит.
Да, вот тебе парни, ну как бы вот мы говорим, когда парни, нам хочется вот в этом слове как-то причислять себя к тому, что мы близки к этим суперменам. Когда он говорит, парни-пилоты говорят, там тяжело лететь. Мне почему-то представляется, что руководство никогда не скажет. А нам все равно. Да, лети.
Или уволим.
Да. С другой стороны, ты думаешь, а какая плохая видимость в зоне пожаров?
Ты там... видел съемки?
Нет.
Там пелена.
Я об этом и говорю. Там априори плохая
там
видимость.
С учетом того, что их отправили в самый-самый очаг. Ну, то, что я вчера видела репортажи, я читала сводки, как раз это все утром произошло. Там были претензии, как я слышала, к руководству именно Иркутской области, которое отвечает за пожарную безопасность. Может быть, губернатор. Там не звучало это, но может быть. Мы делаем такие догадки. То есть руководство не досмотрело, не оценило все риски, и теперь, видимо, срочным путем пытаются каким-то образом тряпочкой погасить вот этот вот огромный пожар.
Есть реальные сомнения насчет того, что кто-то за пилотов может принимать решение.
Есть сомнения.
Вот реально, это самое главное. Мне кажется, ну, в гражданской авиации так не может быть, а уж в МЧС тем более. Человек, который управляет самолетом, единственный хозяин полета. Единственный. Никто, тем более с земли, не может ему указывать, что делать.
Я хочу призвать позвонить тех людей, которые, может быть, и управляли этими грузовиками. Ил-76, большой самолет. Вы управляли, у вас кто-то управлял. Позвоните и сообщите, как здесь связь действительно налаживается. То есть с гражданской авиацией более-менее нам понятно. Командир экипажа оценивает риски все и говорит, что нет, мы сядем в соседнем аэропорту или сейчас мы не взлетим.
И еще меня интересует здесь вообще работа с лесными, авиационная работа с лесными пожарами. Когда пилоты говорят, что плохая видимость, а мы понимаем, что там лесные пожары, что имеется в виду плохая видимость? То есть мало того, сколько, что там дымит, так еще и там, я не знаю, низкий грозовой фронт, то есть...
Там пелена, то есть...
Да, что должно быть, вот мне интересно. 48-й пишет, только не в МЧС. Что именно только не в МЧС?
7373-948, это телефон прямого эфира. Вы летчик, вы разбираетесь вот в этих самолетах Л-76, вы знаете особенности какие-то управления именно этими самолетами, и позвоните нам, пожалуйста, и расскажите, что это. Потому что вопросов много все-таки возникает. Я тасовку еще почитаю. Поисково-спасательная группа готовится, несмотря на задымление из-за пожаров, произвести новый облет предполагаемого местонахождения пропавшего самолета. То есть там настолько все проблематично, что не могут даже с воздуха найти этот большой грузовик. Это огромный самолет, огромный. То есть была бы видимость хорошая, нашли бы, наверное, сразу. Слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Я сам начальник инспекции по безопасности полетов. Угу. У нас авиакомпания. У нас есть они, эти самолеты. Ну, я на них не летаю, но на Брилке летаю, но я очень знаком.
Я прошу прощения, вы чуть-чуть, мне кажется, вы подбородком как-то зажимаете. Думаешь? Микрофон, да.
Ну, я в пути.
А, вот так хорошо, да, давайте.
Значит, вы все правильно говорите. Никто не может сказать. Я был в прошлом военный летчик, сейчас гражданский. Угу. Никто не может сказать, лети. Командир части никогда. Он к тебе подойдет и скажет, ты сможешь полететь? И ты уже сам принимаешь решение. А действительно, что там произошло, это сейчас условия пожаров, плохая видимость, на низкой высоте все это производится, сброс воды, то есть, ну, почти на бреющем полете. Сейчас надо ждать ящика. Так тяжело сказать.
Там даже места не могут найти.
Но приказать никто не мог.
Приказать никто не мог. Да, никто. Спасибо. Спасибо, принято. Место даже еще предполагаемое только есть. 150 километров от населенного пункта.
Там сложное место.
Невозможно найти пока что, потому что там пелена. То есть пока официально он считается пропавшим без вести. А кто Игорь Беспрозванный, так подписывается слушатель.
Да, генерал Лебедь вспоминает.
Вспомните, как погиб Александр Лебедь, губернатор Красноярского края, который, несмотря на плохую погоду, приказал лететь, и экипаж военный полетел, так что летает, когда начальство прикажет. Но не сравниваем ли мы все-таки с каким-то частным случаем? Сразу же можно вспомнить гибель самолета Качинского, где якобы глава ВВС пришел в кабину и сказал, пилоты говорят, здесь плохая видимость при подлете к Смоленску. Лети.
Все равно
меня не интересует, лети. Они полетели, в итоге они погибли.
Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. А вот знаете, что меня удивляет? То, что это уже не первый раз такие случаи, да, и вот у нас как бы такая система разрабатывалась, Каспас-Сарсат, вот, которая должна была именно для этих предназначенных целей, когда там на море или авиационные там эти суда терпят бедствия, у них автоматически срабатывает маячок, и по нему это очень легко найти. И почему-то прокуратура, я не знаю, эти вопросы мне занимаются, эти деньги разворованы были, эти очень большие деньги были вложены. Со спутника определяется место падения и нахождения. И ведь помните тогда, и в этом самом, в Охотском море искали, да, там, 3 недели, да, потом в Свердловской области искали, а два не могли найти.
Не
там
могут пока, сутки, пока. Ну, подождите, все-таки сутки, мне кажется, это не срок, чтобы говорить, что или маячок не сработал, или еще что-то. Хотя, не знаю. 119-й говорит, утверждает, любого бюджетника легко заставить, не летчика. Летчика невозможно заставить. Если вы общались когда-то с летчиками, то вы понимаете, что это люди очень волевые. Эти люди, которые даже
тем
в
более,
разговоре...
Тем более спасатели. Тем более спасатели. Да, то есть когда... Вот я честно, я не могу ставить летчиков-спасателей в один ряд с военными летчиками, в один ряд с гражданскими пилотами.
Саш, любые летчики все равно, они не те люди, которые беспрекословно выполняют, тем более какой-то, может быть, отчасти, допустим, бредовый приказ человека, который не летчик, который, может быть, их начальник.
Я с тобой согласен. Я с тобой полностью согласен. Поэтому вот эта вся ситуация, мне кажется, ну вот просто...
Не 627-й. Вся беда от этих уродов, которые просто травку поджигают или костры. Труднодоступный район, 627-й. Т. Труднодоступный район. Есть молнии. Пожары возникают от молний.
Здравствуйте, алло.
От грозы. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Слушаем вас.
Ну, вот хотел бы сказать по поводу того, что не могут приказать. Все могут приказать. Тем более, если был, как вы говорите, сигнал губернатора, а такое быть очень могло, потому что сейчас идет их чистка. Да, и вопрос пожаров встает каждый год регулярно. Вот.
И что?
Если вы говорите то, что там огромные пожары, я думаю, легко их могли туда отправить тушить. Вот. И такой же им приказ могли дать.
И могут дать
им
приказ,
же не дали приказ разбиться. То есть, ну, все же верили в то, что они пролетят и все сделают правильно.
Смотрите, приказ может быть... Это, понимаете, это как вот эта история почему-то с Турцией. У меня сразу параллель возникает. Нам открыли, значит...
Надо какие, лететь.
Какие, надо лететь.
Да,
нет,
все,
конечно,
поехали.
Приказ можно отдать любой, какой угодно. Но человек сам, в конце концов, принимает решение, потому что он во многом знает лучше.
Ну, да, да, так должно быть. И особенно у пилотов. Мы знаем то, что у них, ну, как бы просто право беспрецедентное на все. Если есть какой-то, ну, вот, как сказать, административная составляющая, да, приказ, когда тебе в кабину заходит президент государства и говорит, лети. Когда к тебе заходит, ну, кто-то вот, кто имеет, я не знаю, как это сказать. Вот я даже, мне вот в отношении пилотов даже трудно подбирать вот эти формулировки. В отношении пилота кто может власть иметь? Ну, да, мы понимаем, есть у него и начальник, и старший по званию, и любой ему может сказать, что нужно делать.
И,
мы
кстати,
понимаем это.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, он прервал командировку в Корею за пропавшего в пятницу самолета Ил-76, тушившего пожары. Об этом в пресс-службе губернатора заявили. Я почему сказала про губернатора, потому что появлялись вчера сообщения, что проглядели с этими пожарами и плохо оценили весь масштаб, поэтому якобы спешно все это начали, большие силы туда бросили, потому что в Иркутской области сейчас самая сложная ситуация, пожароопасна. К вопросу приказов. Мы не знаем достоверно, действительно ли это просто версия источника, что этим людям летчик может быть под угрозой чего-то, их действительно заставили туда лететь, тушить этот пожар. К вопросу, как пилоты выполняют чьи-либо приказы. И сразу вспоминается тоже история, по-моему, в Иркутске была, и тоже с губернатором Иркутской области, но вот не с этим, с предыдущим. Когда пилот Аэрофлота сказал, я не буду его ждать, у меня расписание. Летчик Александр Литвинов, по-моему, фамилия.
Да, точно.
И никто никого не уволил, он продолжает работать, и все. Он сказал, я не буду ждать, потому что у меня расписание, все.
Пусть гражданский рейс, обычный рейс. Гражданский пассажир. Авиационная безопасность.
Есть.
Вещь, которая превыше любой должности, любой субординации, конечно же.
Субординация на земле, как раз-таки субординация в воздухе определяется, естественно, самим
пилотом. Любой субординации, потому что субординация в воздухе главнее всех, мне кажется. Абсолютно точно. Будем следить за новостями, которые приходят по этой теме, они продолжают приходить и надеяться на все самое лучшее. Сейчас переходим к новой теме. Астахов подтвердил, что хочет в отставку.
Он сказал, ждет решение президента.
Да, положил ему на стол бумажку. Мы так и не поняли, отправился он в отпуск, нет, который планировал
он
еще зимой.
Сейчас, он в Крым отправился. И в он Крым, вчера дал пресс-конференцию в Крыму. Сказал, что у меня действительно была встреча с президентом.
Да.
Надо понимать, что прерогатива права назначать или отстранять уполномоченного принадлежит только президенту.
Только
ни петициям,
любому.
Ни соцсетям, ни митингам. Тут Астахов, видимо, говорит, что ваши петиции и ваши какие-то просьбы ничего не значат.
Ну, лукавит.
Вчера после очень серьезного откровенного разговора я подал заявление, но решение принимает президент. Также он прокомментировал свои слова, которые сказал во время разговора с выжившими на Сем озере детьми, запись которых попала в сеть, он назвал их оговоркой. То есть первая версия какая была? Мне сказали психологи. Вторая версия – оговорка. Давайте все-таки судить не по словам оговоркам, а по делам. А это не дело. То есть слово – это не дело. Каждый может оговориться,
да,
в конце концов.
Это реально забавно. И вот после оговорки, вот после того, как он сказал, что оговорка, ну, мне кажется, можно смело подписывать. Ну все. Ну вот если бы ты вот действительно говорил то, что это какой-то прекрасный психологический ход, это действительно тонкая работа тебя как омбудсмена, тебя как главного защитника по правам детей. Ты вот, вот настолько специалист, и ты стоишь на этом, да? Ты ведешь работу, и мы бы судили по твоим делам, как ты говоришь. Но после того, как ты говоришь, что я оговорился, я думаю, можно подписать, ничего страшного не произойдет. Никто из детей не расстроится, что от них забрали Павла Астахова. Я уверен, что у нас есть достойные кандидатуры. Доктора Лизу позвали. Вроде отказывается. Но я понимаю.
Доктор ее. Лиза отказывается. Поговорили про Мизулину, кстати.
Ужасно.
Что она может знать? Так сразу?
Мне кажется, да. Мне кажется, вот не стоит совсем. Доктора Лиза, хотя можно понять. Потому что она в первую очередь сказала, что? Она говорит, во-первых, ну, как бы я нахожусь на своем месте. А от себя мне хотелось бы добавить то, что вот действительно на ее месте она, наверное, больше вот конкретной, сосредоточенной помощи может принести, чем вот на таком высоком посту. На таком высоком именно административном посту. Наверное, так. Вы что считаете? Павлу Астахову помашем ручкой? Или все-таки...
Он останется. То есть он сказал, что решение, мою судьбу решает президент.
Да.
Скажем так, а почему тогда, если он говорит, что это... Вчера еще были сообщения, что президент его сильно отчитал. Серьезно отчитал.
Да.
Критиковал за то, как он себя вел. Но при этом, если Астахов говорит, что это оговорка, не поступало никаких возражений, расстались друзьями, говорит он про этих, видимо, детей, то зачем тогда писать заявление? Ну, то есть настолько какая-то непродуманная, как мне кажется, непродуманные действия. То есть, а что это такое? Ну, хорошо, я написал заявление, потому что меня заставили, если петиция не имеет значения. 50 тысяч, кстати,
за него отставку приняли. Он вообще в этой ситуации выглядит крайне растерянно, крайне неподготовленно, неподобающе такому высокому, не руководящему, такому высокому
ответственному... Потому что ждал защиты или что?
Что?
Потому что ждал защиты или что?
Ждал защиты. Нет, просто потому что он растерялся. Он растерялся вообще с самого начала, как мне кажется, когда пришел на эту должность и выглядел растерянно до самого конца и сейчас продолжает. Даже когда тебя начинают прессовать в таком вот общественном смысле. Ну, нужно же выбрать какую-то позицию. Я понимаю, можно совершить ошибку. Кто ее не совершает? Но нужно с самого начала, неправильно, после того, как ты совершил ошибку, выбрать позицию, сказать: парни, был неправ, исправлюсь. Или как дурак стоять на своем, говорить: я психолог, вам и не снилось. И все. Когда начинается вот такое явление, несерьезно. Ребят, несерьезный подход. Когда ты говоришь сначала одно, потом другое. Несерьезный подход. Стой на своем.
Но... Хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы поможете Астахову ручкой или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Да, Я думаю, он правильно поступил, потому что другой человек на его месте делает гораздо больше для детей. Правильно поступает.
Это решение вот ответственного человека, взвешенного.
Он понимает, что совершил ошибки.
Ну да, и он считает, что все, что он мог сделать в силу своей компетенции, он сделал. А, видимо, нужен человек более компетентный.
Вы считаете, который
понимает больше, может сделать для детей больше, чем он.
Хорошо. Ну хорошо, почему
нет?
Ну,
может быть, да. Может быть, вполне вероятно.
Вот человек считает, что это решение действительно крайне ответственного человека. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, как вас зовут?
Сергей меня зовут.
Да, Сергей, слушаем.
Знаете, я вот сейчас какую-нибудь крамольную вещь, наверное, скажу, но мне кажется, у нас вот ситуация вся вообще в стране, да, напоминает такую вот историю. Создали там некоторые люди фирму, да, такую, по обману народа.
Чуть-чуть ближе к Астахову, я
да.
просто...
Так вот, а это как раз непосредственно про Астахова.
А ну как?
Вот.
Говорите конкретнее.
Директор, у него там много-много заместителей. И вот
ну, заместители
народ обманывает. Народ недоволен, идет директор и говорит: господи, ну что ж такое у нас происходит-то?
Так.
А директор говорит: ах, они такие, раз такие, сейчас я им устрою.
И заместителей меняет.
И заместителей, да, такой ругает. А воровство все продолжается.
Я понял вашу мысль. Поменяется Астахов на кого-либо другого, ничего от этого не изменится. Даже вот в плане такого...
Человек делает должность, разве нет?
Разный довод. Я просто к тому, что я вот так для себя мнение слушателя подвел. Просто оно было такое.
Я просто пыталась понять, если Астахов уходит, то кого бы на этом посту можно было бы видеть? Ну вот, например, в ком бы я была заинтересована? То есть образ этого человека. У меня создался образ, честно.
У меня тоже он есть.
Причем без меня фамилии. Даже есть... У меня без фамилии.
У меня есть фамилия. У меня есть фамилия, позволь мне только я ее найду и,
ты не помнишь?
И дам вам. Я не помню наизусть. Здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Валентина. Вот смотрите. Белых опростоволосился явно.
Давайте о Астахове.
Вся оппозиция с пеной у рта
защищает.
Нет,
ну при чем тут... Ну мы не Белых обсуждаем. Ну что такое?
Агапитова ее фамилия. Агапитова, Светлана Юрьевна, это уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга, человек, с которым я лично знаком, человек, так. К которому я приезжал, когда мы принимали закон Димы Яковлева. Я приезжал в Санкт-Петербург, там была сложная ситуация, там зависали дети, которые были инвалиды. В процессе оформления, да, уже тогда, и мы с ней очень много на этот счет общались. Я тебе скажу, что она производит впечатление очень ответственного и, главное, вовлеченного человека.
Вопрос.
Да, вопросы, в проблемы там много, как бы, не только одни проблемы существуют. Вообще в тему. Чего нет у Астахова, понимаешь? Вот глядя на него, кажется, что он человек, вот, откуда вы пришли? Откуда? Из «Что, где, когда» вас занесло сюда? Из ТВ-шоу какого-то вас занесло сюда? Вот глядя на него, такое впечатление складывается. Глядя на нее, такого впечатления не складывается. Вот это я вам говорю о своих ощущениях.
Ну, если действительно президент подпишет заявление Астахова, то, может быть, как раз-таки и фамилии различные совершенно. Мы
давайте запомним. Агапитова Светлана. Светлана Агапитова. Возможно, мы услышим. Мне было бы интересно посмотреть на ее работу на этом посту. 7373948. Не знаю, мне кажется, детьми должна женщина заниматься, нет? Вот это вот просто...
Не
вот,
знаю. Смотря пам, какая, понимаешь?
Я согласен.
Смотря какая же. Женщины бывают такие разные. И садистки среди них есть. Поэтому не всех бы женщин подпускать к детям.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, меня Олег зовут.
Да, Олег.
А вчера вот, слушая вот Доренко, я слышал мнение экспертов по этому вопросу, что это заказ на Астахова. А педофильной мафии. Как вы к этому относитесь?
Мы вопросы вам задаем. Про заказ, это вот тоже очень много информации этой блуждает периодически.
Нет никакого заказа. Нет никакого заказа. Вот
нет, понимаете, когда вот здесь интересный момент, сразу, когда говорят про какие-то заказы или про то, что это кому-то выгодно, мы сразу нивелируем.
Мафия.
Нет, мы сразу нивелируем саму значимость детей как персон, к которым пришел Астахов, дети чуть не утонули, он кричит. Спрашивают, а чё как поплавали? Почему мы нивелируем сразу же значимость самих детей? Вот я не вижу это. Кто угодно,
тайна.
Но не из-за того, что он глупо себя повел с
тайна,
детьми.
Тайна, заговор, секрет, интриги. Как это интересно. Гораздо интереснее же, чем обсуждать Астахова, который спрашивает какие-то глупости, правильно? 7373948. Ну, для кого-то так. Алло.
Алло, вы тут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Сергей зовут.
Слушаем.
Ну, вы знаете, хоть говорят, что первая ласточка весны не делает, но мне кажется, вот в преддверии выборов в Думу, вот этот уход человека, в общем, как скажем, андроида, да, он не вполне, мне кажется, человек, и он по инструкциям действует, ну... Вот я не буду.
Астахова отправят в отставку или нет? Давайте.
Конечно, отправят.
Конечно, отправят.
Все, ну понимаешь, мне тоже так кажется. Потому что...
Почему тогда не сразу оно подписано, это заявление? Если они даже встречались с президентом. Пороть горячку незачем.
Пороть горячку незачем.
Иди съезди в отпуск, отдохни, подумай.
Вообще не нужно.
Через поговорим.
Вообще не нужно, особенно учитывая опыт принятия подобных решений. Мы его знаем. И тот человек, который их принимает, он действует именно так.
Ну, возможно.
Абсолютно точно.
Я бы все-таки...
В понедельник, да. А может и во вторник, где-нибудь с утра, мы узнаем, ну, подписал, все.
Спокойненько.
Абсолютно точно.
Все равно вот сразу, когда я слышу про какие-то, или это заказ, или это еще что-то, берите выше, 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 вот почему по горизонтали мы не рассуждаем? У меня к этому вопрос возникает. То есть мы не... автоматически отметаем, что человек действительно сообразно своим каким-то ошибкам не может сам, действительно сам под собой подвести черту. Ну, потому что есть общественное мнение. То есть автоматически мы нивелируем значимость общественного мнения.
Прежде
давление всего,
было существенное.
Получается, мы нивелируем саму проблему, почему возникла эта ситуация. То есть Костахов много, много вопросов было. Даже по поводу этих сморщенных женщин.
И при том, что всегда, вспомните, все эти вопросы были достаточно обоснованные, и он всегда был в конфронтации. Он либо отпирался, либо вот он действительно оставался на своем, всегда говорил, меня неправильно поняли. Вырвали опять из контекста. И туда,
было
и
из контекста. Было, вырывали из контекста.
Нет, я про это говорю. Да. Всегда так было.
Роман. Вам бы понравилось какое-то формализованное общение. Это была абсолютно верная фраза в этой ситуации. Роман, давайте по-другому. Есть шахтеры, которые попали, которых завалило. Например, 14 шахтеров погибло, двоих достали. И тут приходит человек и говорит, как покопали? Это формализовано или нет? Ну, тут давайте просто аналогии продолжим.
Я думаю, у нас не останется времени продолжать аналогии. Я хочу вот сейчас это сказать. Новости буквально через 30 секунд. Я
уверен, ждем тогда следующей недели.
Я уверен, что в понедельник и во вторник мы узнаем прям вот свежак по поводу Астахова. Да?
Наверное.
Ждем.
Посмотрим.
Ждем. Евгения Волгина провела для вас этот подъем. Спасибо тебе большое.
Александр Капков.
И вам всем огромное спасибо, нашим слушателям. Всем удачной субботы. Пока.